Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я вас веду в Третьяковскую галерею. Сегодня у микрофона Татьяна Витальевна Юденкова, заведующая отделом живописи второй половины XIX – начала XX века, доктор искусствоведения. И сегодняшняя тема у нас довольно серьезная, но она настолько актуальна, что без нее мы обойтись с вами не можем. Здравствуйте, Татьяна Витальевна.
Добрый день. Я рада, что мы сегодня с вами встретились, и что можно рассказать о нашем очень необычном проекте. Это небольшая фокус-выставка, которая включает в себя всего 9 картин. И носит она название «Достоевскому посвящается». Мы не смогли пройти мимо имени Фёдора Михайловича, поскольку Фёдор Михайлович Достоевский – одна из важнейших фигур для русской художественной культуры второй половины XIX, начала XX века. И, пожалуй, в жизни большинства выдающихся художников, художников-передвижников, которые составили цвет русской культуры, он сыграл очень большую роль. В письмах и Сурикова, и Левитана, и Васнецова, и Нестерова, и Пёва, и Крамского, так или иначе звучит имя Достоевского. И очень часто художники ставили его чуть ли не выше Шекспира. Настолько это была действительно фигура очень важная. И без творчества Достоевского, я думаю, не было бы таких серьезных и важных вещей, этапных вещей для русского искусства, как «Христос в пустыне» Крамского, «Христос в Гефсиманском саду» Василия Перова, конечно же, да. Не случайно современники, размышляя об образе боярыни Морозовой Сурикова, сравнивали этот образ по своей такой страстности, непредсказуемости, очень такой сложной эмоциональной составляющей с Настасьей Филипповной Достоевского. Об этом Суриков свидетельствовал Максимилиану Волошину. Это очень интересный и важный вопрос, который, может быть, недостаточно на сегодняшний день исследован, но, как всегда, мы знаем, любой юбилей, он дает импульс для каких-то новых исследований, осмыслений. И здесь мы тоже надеемся, что столько выставок прошло и столько новых каких-то статей и монографий вышло, что здесь продвинется и эта тема.
Татьяна Витальевна, а какие же произведения выставлены у вас на этой выставке?
Да, и вот наш проект, он состоит из двух частей. Первая часть этого такого небольшого проекта, как бы проекта посвящения Фёдору Михайловичу, это 6 картин, о которых Достоевский высказывался в своих двух художественно-публицистических статьях. Первая статья была написана по следам посещения выставки в Академии художеств 60-61 годов. И вот три работы, которым Достоевский посвятил несколько абзацев своего текста, они находятся в Третьяковской галерее. Две из них были приобретены Павлом Михайловичем Третьяковым. И для нас как бы это тоже очень важно. И, собственно, Достоевский и Третьяков, или Достоевский и Третьяковы – это вторая часть нашего, так сказать, проекта. И о трех картинах Достоевский высказался уже находясь в Вене и посетив международную выставку в Вене. Это было в 1873 году. Там немножко другой интерес был у Достоевского, и он сделал иные акценты, чем в 60-е годы. Это, конечно, это, кстати, интересно для нас и важно. И для нас очень важно, что Достоевский высказался в разные десятилетия. И в 60-е годы его интересовал один круг вопросов, в 70-е другой. И вот вторая часть проекта «Достоевский и Третьяковы» – это совсем малоизвестная страница в истории художественной культуры. И для каждого сотрудника, который работает в Третьяковской галерее, эта тема известна. Известна, как Третьяков заказывал портрет, как он благоговел перед именем Фёдора Михайловича Достоевского, и как он, собственно, По его заказу был исполнен единственный прижизненный живописный портрет Фёдора Михайловича.
Кем?
Художником Василием Перовым, который всегда находится у нас в экспозиции, который мы очень ценим, любим. И сейчас мы его выделили особым образом, рассказываем историю его создания. И более того, мы далее рассказываем у портретов Павла Третьякова и его жены Веры Николаевны Третьяковой об их отношениях с Фёдором Михайловичем. Они состояли в переписке, а Вера Николаевна познакомилась с Фёдором Михайловичем на пушкинских торжествах, и после этого они обменялись письмами. И есть очень интересные и трогательные записи в дневнике Веры Николаевны, которые мы тоже экспонируем в витрине и представляем немножко, но, так сказать, несколько документов и фотографий из нашего архива. Вот такой комплекс материалов может показаться, с одной стороны, немного разнородный, но с другой стороны, они все объединены одним именем. Они связаны с Третьяковской галереей, они связаны с ее историей и связаны с основателями Третьяковской галереи, что для нас очень важно.
А что же это за 6 картин, которые выставлены именно в память Достоевского?
6 картин, если мы начнем, так сказать, ну, с начала 60-х годов, да, то это 3 картины, которые были написаны в начале 60-х годов, которые экспонировались на академической выставке. Первый из них – это «Привал арестантов» художника Валерия Якоби, художника академической направленности, который изображает такую малоприятную сцену. Малоприятную сцену, привал, так сказать, на этапе, да, когда препровождают ссыльных и каторжан в Сибирь. И вынужденный привал происходит в связи со смертью одного из арестантов. И Достоевский анализирует во всех подробностях то, что было изображено художником. И он его упрекает в театральности, в излишней эффектности, в отсутствии правды художественной. Он говорит о том, что Якоби написал нечто подобное фотографии, нечто подобное дагерротипу. И Достоевский, что очень, конечно, важно для нас, и здесь каждый раз, когда мы читаем строки, посвященные этой картине, удивляешься проницательности эстетической Достоевского, поскольку он упрекал художника в отсутствии правды художественной, правда реальности, правда действительная, его не удовлетворяла. Не удовлетворяла просто по причине того, что она антиэстетична, антихудожественна. И это очень важный вопрос для эстетики 60-х годов. И здесь Достоевский, что называется, попадает, как говорится, в десятку, да, своими очень меткими и точными формулировками. И вот сейчас я приведу пример. Ну, во-первых, он выделяет эту картину и пишет о том, что на выставке есть одна картина, перед которой с утра до вечера стоит толпа зрителей. Один уходит, другой подходит, теснятся, пробираются, чтобы как-нибудь посмотреть поближе. Пролезают между толпой зрителей и картиной. Картина нравится всем. Ни перед одной более картиной нет такой постоянной толпы. Картина нравится более всех остальных. За нее художник получил первую золотую медаль. Он поедет за границу. Он, так сказать, дальше будет развивать свой талант. Дальше Достоевский говорит о том, она продана, она сразу же продана на выставке. И он, похоже, даже и удивлен, что таким успехом пользуется картина, которую он собирается критиковать. И он пишет о том, что это же не совсем картина, это скорее мелодрама, потому что художнику удалось сфотографировать каждого из своих героев, каждого из своих персонажей. Это не живая жизнь, это не живая действительность. Зачем вор ворует с пальца перстень именно в ту минуту, когда подошел офицер? А мы знаем, что Фёдор Михайлович Достоевский пережил 4 года каторги, да, находился он в Омском остроге. И вот эти сильные, очень острые впечатления жизненные он пронес, наверное, через всю свою жизнь. И те люди, те персонажи, те характеры, с которыми он сталкивался, они так или иначе выведены в его литературном творчестве.
И, конечно же, Достоевский, когда он критиковал картину, изображенную Якоби, он прекрасно понимал, что Якоби не сталкивался с реальностью жизни. Он очень далек от той окружающей, да, правды жизни, с которой сталкиваются люди, оказавшиеся вот в таком арестантском поезде.
Он не знал их психологии.
Он не знал быта и нравов. И Достоевский очень подробно разбирает ситуацию, которую описывает Якоби на своем полотне. И пишет о том, что она неправдоподобна. Я не буду вот перегружать внимание слушателя этими подробностями, потому что можно прийти к нам на выставку и почитать, потому что каждая картина, она выделена, такой расширенной аннотацией. Вот, можно, так сказать, покопаться в литературе, найти эту статью и погрузиться, если кому интересно. Но мне, например, очень важны в этом эссе Достоевского вот такие слова, которые, мне кажется, не потеряли актуальности сегодня. Вот вы начали наше интервью сегодня, наш разговор со словом «актуальность». Достоевский действительно актуальная фигура. И это, конечно, удивительно, насколько он актуален был тогда, хотя не все его понимали, насколько он актуален сегодня. И вот что он пишет. Он пишет: «Если вы художник, то вы не должны изображать жизнь, как вы ее видите, так сказать, обычными натуралистическими глазами, да? Вы должны изображать жизнь, в которой должно присутствовать ваше авторское видение. Вы как художник, как автор, должны дать свою точку зрения, свое видение на ситуацию. И тогда уже это будет не картина реальной жизни, а картина, в которой сосредоточена вот та самая правда художественная, за которой стоит комплекс очень сложных мировоззренческих взглядов, пониманий, да, художника, его отношение к тому, что происходит. И это очень важный момент. И для Достоевского очень важно следующее заявление: эпического и безучастного спокойствия в наше время быть не может. Не может быть красивого искусства. Время сложное, тревожное, тяжелое, и искусство наравне с другими видами, да, творческой деятельности, оно должно будоражить человека. Мысль разрешить — это выражение, так сказать, знакомое всем нам с детства, да, и художники, так же как и писатели, должны, люди творческие, будоражить мысль в своем читателе, зрителе, посетителе выставок. В старину сказали бы, что он, художник, должен смотреть глазами телесными или сверх того, глазами души или оком духовным, в своем черством герое откопать человека. Так давайте же нам, ну, так сказать, персонажи картин, как людей, если вы художник, а не как фотографии. И вот это, конечно, очень важное его заявление, и вот эти слова, что мы должны смотреть на жизнь глазами души, оком духовным, они, конечно, сегодня воспринимаются, что называется, так сказать, так вот в десятикратном, да, увеличении, и они невероятно глубокие. И он это чувствовал. Он чувствовал поверхностный взгляд художника, потому что через какое-то количество времени Якоби превращается в откровенно салонного художника. И Достоевский, так сказать, это тоже каким-то шестым чувством, так сказать, уловил, не зная, конечно, дальнейшей судьбы этого художника, да, кто-то тогда мог это предугадать. Конечно же, никто. В этом смысле это удивительно. И следующее удивительное прозрение, сделанное Достоевским в этой же статье, это его очень короткая оценка одной из ранних картин Василия Перова «Проповедь на селе». Про эту картину он немного очень сказал, но сказал невероятно метко и точно.
Она тоже у вас на выставке?
Она у нас, да, экспонируется всегда в постоянной экспозиции, так же, как и картины Якоби. Это картины начала 60-х годов, которые рассказывают о развитии бытового жанра в это время. И, так сказать, они очень важны для истории русского искусства. И картина Якоби была приобретена как раз Павлом Михайловичем Третьяковым, который тогда только начинал свою коллекционерскую деятельность. А картина «Проповедь на селе» она поступила уже позже в результате национализации частных собраний московских. Но с тех пор она всегда находится в постоянной экспозиции. И вот Достоевский об этой картине Перова, совершенно чудесной, трогательной, в которой художник наметил целую серию тем, которые будут потом дальше художники, уже другие художники, развивать в своих полотнах в 60-е годы. И вот Достоевский отметил эту картину и пишет: самым достойным из художников он называет ученика, выпускника Московского училища живописи, ваяния и зодчества Василия Перова и называет его настоящим жанристом, подчеркивая очаровательную наивность его картины. Тут почти все правда, та художественная правда, которая дается только истинному таланту. И вот он таким образом сравнивает картину Якоби и картину Перова. И, так сказать, на сравнении он дает зрителю понять, выбрать. Причем это время 60-х годов, когда критика поощряла критическое отношение к литературному произведению, художественному произведению. Поэтому Достоевский много и с удовольствием критикует, а хвалит мало. Соответственно, русской традиции выявляет достоинство очень скупо. Вот 2-3 слова он буквально сказал о Перове, но это достаточно. Похвалить, наверное, да? Не дай бог не перехвалить. Это тоже, так сказать, одна из примет русской жизни, которую мы вычитываем сейчас вот из этих строк Достоевского, посвященных художественной выставке 60-61 годов. И третья картина, которая тоже у нас висит вот в этом зале 60-х годов, это картина Михаила Петровича Клотта «Последняя весна». Она не пришлась по душе Федору Михайловичу, поскольку она изображает молодую девушку, которая смертельно больна. И, собственно, называется она «Последняя весна», потому что, так сказать, судя по вот внешнему виду, она бледна, она сидит в кресле, она смотрит в окно на зарождающуюся природу. Ну, судя по той атмосфере, которую создает художник, жить ей осталось, по-видимому, недолго. И Достоевский, он задает вопрос, найдутся ли покупатели такой картины? Кто захочет повесить такую картину у себя дома, в жилых своих комнатах? Кто захочет смотреть на умирающую каждый день? Ну, собственно, этим человеком стал Павел Михайлович Третьяков, который задумал свою галерею русского искусства, который собирал ее для потомков и который поставил перед собой в качестве одной из задач собрать народную галерею, собрать национальную галерею, в которой бы отразилось движение русского искусства. И тема смертельно больной молодой женщины, да, так сказать, молодой женщины, которая уходит из жизни, это, конечно, одна из тем, которая волновала русскую живопись, русскую литературу. Со смертью встречалась каждая семья, да, и в каждой семье умирали дети, молодые женщины, молодые мужчины, пожилые. И, собственно, это тема, с которой сталкивался так или иначе любой человек, думающий человек, интеллигентный человек. И художники так или иначе обращались к этой теме, поскольку она была тем самым животрепещущим вопросом, да. И для Третьякова, который купил эту работу, он не вычитывал из нее вот тех интонаций, которые вычитал Достоевский. Третьяков, видимо, как-то иначе оценивал вот этот образ больной умирающей девицы, а это слова Достоевского, которая сидит в большом кресле против открытого окна, у нее чахотка, ну, самое распространенное, да, заболевание в то время. «Дольше весны она не проживет», пишет Достоевский, «и домашние это знают». Дальше он написал: сестра стоит у окна и плачет, там за ширмой пожилые родители тоже там как-то переживают. И Достоевский очень открыто задает вопрос: а кто захочет повесить такую патологическую картину в своем кабинете или в своей гостиной? Его действительно это волнует? Разумеется, никто. Это беспрерывные моменты моря для себя и для своих близких. И все мы знаем очень хорошо и весьма удобно обойтись нам без напоминания. Достоевский не хочет, так сказать, чтобы вот этот момент, да, смерти он присутствовал постоянно в жизни. Смерть сама по себе отвратительное дело, пишет он. Но ожидание ее гораздо еще более отвратительнее. Клод представляет нам огонь умирающий, и с нею почти что агонию всего семейства. Но здесь я позволю себе не согласиться, потому что в этой картине есть и красота этой весны, в окне мы ее видим, да, и смерть этой молодой женщины, как бы она ни была трагична, да, но в этом нет какой-то антиэстетики, которая есть, например, в картине Якоби. Вот, поэтому здесь, мне кажется, можно и поспорить с Федором Михайловичем, потому что его точка зрения, как человека 60-х годов 19 века, да, она сегодня многие вещи, которые говорили люди того времени, воспринимаются нами немножко иначе. А вот следующие три картины, они как раз посвящены уже совершенно другому периоду в истории русского искусства. Это начало 70-х годов. Время, когда было основано товарищество передвижных художественных выставок. И мы знаем, что на первой передвижной выставке прогремела картина тоже Василия Перова «Охотники на привале». И эта картина получила очень большую известность среди широкой публики, которая посещала выставки, любила эти выставки. И она выбрана была Советом Академии художеств в качестве одной из лучших работ на международную выставку в Вене, где в составе других работ представляла собой лучшие силы, лучшие примеры русского искусства, лучшие образцы. В это время Достоевский жил в Вене, и он заходит на эту выставку, поскольку он интересовался искусством. Мы знаем, что он интересовался много европейским искусством, да, но это отдельная тема, тоже очень интересная. И Анна Григорьевна Достоевская, жена Федора Михайловича, оставила очень любопытные воспоминания о его интересах к европейскому искусству. Она перечисляет работы, которыми он интересовался, и даже в своих записках останавливается более подробно на каких-то вещах, очень интересно их описывает. Тоже необычно для сегодняшнего зрителя, читателя, такой какой-то совсем другой взгляд. Но возвращаясь к «Охотникам на привале», что волнует Достоевского, живущего в Вене и увидевшего несколько работ русской школы? Его волнует, а воспримет ли немец, вообще иностранный зритель, картины русских художников. Картины русских художников настолько самобытные, они настолько с большим интересом, что называется, смаком описывают нашу русскую жизнь, пишет Достоевский. Сможет ли вникнуть во все нюансы нашей жизни человек, который далек от России, далек от нашего образа жизни, далек от этих типов, да, любопытных. И вот что он пишет. Не думаю, например, чтобы поняли Перова «Охотников». Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна «Охотники на привале». Один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит. Прилег тут же и смеется. Что за прелесть? Конечно, растолковать так поймут и немцы. Но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Ваш, на самом деле, удивительный текст, да, с такой любовью он описывает русский характер. И действительно, мы с удовольствием до сих пор смотрим на эту картину и считываем вот эти такие тонкие черты характера, которые Перов с таким, как бы, действительно удовольствием все создал, воссоздал этих мужиков, которые, так сказать, заливают, да, привирают, и мы очень любим эту картину. И до сих пор около этой картины толпится народ. Мы ведь почти слышим и знаем, о чем они говорят. Знаем весь оборот их вранья, их слога, их чувства. Я уверен, что если бы господин Перов, а он, наверное, бы смог это сделать, изобразил французских или немецких охотников, то мы, русские, поняли бы и немецкое, и русское вранье со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями. И слог, и тему вранья угадали бы, только смотря на одну картину. Здесь он подчеркивает, конечно же, достоинство Перова как живописца. Ну а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует. А уж это жаль, потому что мы едем, чтобы нас похвалили. Вот такой замечательный, по-моему, кусок текста. Эта картина у нас находится всегда в постоянной экспозиции, так же, как и другая картина, картина известного пейзажиста Архипа Куиджи на острове Валаами. И здесь Достоевский также озабочен тем, поймут ли и такой среднерусский пейзаж, даже северный, наверное, пейзаж, опять же, зрители немецкие, иностранные, понятно, что европейского зрителя привлекут красивые пейзажи южной природы, например, Крыма, там, Кавказа. В этом он не сомневается. А вот что касается картины на острове Валаами, то здесь у него вызывает большой вопрос. Насколько этот пейзаж непритязателен, но, так сказать, понятен и щемит чувство русского человека, вряд ли он тронет европейского зрителя. Наш русский пейзаж по преимуществу национальный пейзаж, то есть северной или средней полосы нашей европейской России, я думаю, не произведет в Вене большого эффекта. Это скудная природа, вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактерности. Она нам мила, однако и дорога. Ну а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже Куиджи, видно в Валаами. На первом плане болото, болотная поросль, на заднем лес, оттуда туча, туча не туча, мгла не мгла, сырость. Сырость у вас как будто проницает всего, и вы почти ее чувствуете, что на середине между лесом и вами две белые березки, яркие, твердые, самая сильная точка в картине. Что тут особенного, что тут характерного, а между тем как хорошо. Может, я ошибаюсь, но немцу это может не понравиться. Такой очень приятный текст, и мы постарались максимально, конечно же, дать текст Достоевского, потому что он, конечно, удивительным образом читается и, так сказать, что называется, берет за...
Татьяна Витальевна, да. Но тут, конечно, надо вспомнить, что практически все наши художники ездили на Валаам, по крайней мере, ученики, академики, да? И тогда ведь тоже, наверное, стоял вопрос о том, можно ли изображать нашу скудную природу, наши леса, перелески, наши такие вот березки и сосенки неказистенькие, да? Ведь мы же старались подражать западным,
ну, да,
пышным природам.
Да, ваш вопрос.
Ландшафтом. Вот. И тут, конечно, он, наверное, тоже шел в ногу вот с этим вопросом, с вопросом академиков.
Несомненно, да. Но дело в том, что проблема вообще вот русский пейзаж, русская пейзажная живопись и даже шире русское искусство, русские художники начали осознавать себя как русские как раз в начале 60-х годов, да, после вот Александровских реформ, отмены крепостного права, либерализация, которая прошла по всей стране вот в 60-е годы. И русское искусство начало меняться, начало осознавать себя, свою самобытность, стремиться к самостоятельности. Художники стремились преодолевать какие-то академические штампы. И тогда же встал вопрос о национальной идентичности. Вопрос, который решался очень медленно на протяжении там, 2-3 десятилетий, да, можно сказать. Но уже в 60-е годы художники обращаются к русской природе, к русским мотивам, пишут среднерусскую природу. И здесь одним из таких важных и ключевых, наверное, работ станет работа «Грачи прилетели с Аврасова», которая экспонировалась на первой передвижной выставке. Да? И Третьяков покупает именно вот такого рода работы. И художники знали, что Третьякова, который коллекционирует в Москве большую картинную галерею, его интересуют картины на русский мотив, на русский сюжет. И, конечно же, он тоже влиял на вот эти процессы, которые происходили в русском искусстве. А уже в 70-е годы с образованием Товарищества передвижных художественных выставок, в который входил и Василий Перов, и Архип Куиджи, и в 70-е годы этот процесс набирает обороты, и художники... Но передвижники обращаются, прежде всего, конечно же, к русской природе. Поэтому очень важно, что Достоевский говорит о национальном пейзаже. Он уже к этому времени, конечно же, ну, можно говорить, начал формироваться или уже сформировался, потому что, так сказать, достаточно большая группа работ, которую можно, так сказать, сказать, что она вот демонстрирует изменения, которые произошли в русской пейзажной школе, и вот это движение к национальному пейзажу, которое началось с Каменева, Саврасова и, конечно же, Васильева, Куинджи, да, то есть вот известных пейзажистов, Шишкина, конечно же, в это время, да, он тоже экспонировался на первой передвижной выставке.
И тоже у него очень много было амских работ.
Да, и он тоже ездил как ученик Академии художеств, он ездил на Валаам с группой своих учеников, позже вот туда как раз Куинджи поехал, да, но Шишкин после Валаама еще и съездил в Европу. Учился он в Диссельдорфской школе, но потом, так сказать, вернувшись, он все-таки создает свою линию, очень важную для русского искусства в русском пейзаже. И, собственно, Куинджи тоже в этой теме, так сказать, он занимает свое особое место.
Но он все-таки в большей степени романтизирует пейзаж своими световыми эффектами. Даже вот та картина, о которой вы только что сказали, да, вот его валаамский пейзаж, там тоже вот эта красная скала, на которой падает вот алый такой отблеск, да. То есть он все-таки немножечко.
Вы знаете, но. Именно в этой картине, мне кажется, там романтизации достаточно мало. Вот она уже позже, после Куинджи, появляется вот этот вот мистический свет, игра света и тени, такие контрасты, которые Куинджи разрабатывает, они уже в конце 70-х годов, скорее всего, появляются. А в этой работе, вы правы, сквозь вот эти темные низкие облака просвечивает свет, который необычным образом высвечивает вот эту каменистую почву на первом плане. И Достоевский пишет о двух березках, но мы же понимаем, да, что он, так сказать, пришел, увидел работу, писал он дома, и он мог ошибиться. А там сосна и березка. Вот. Но это тоже такая приятная заметка, поскольку мы как бы понимаем, представляем себе, как работали критики. Вообще в критических статьях той поры достаточно много вот таких вот каких-то мелких ошибок, поскольку действительно, ну, так сказать, мы сейчас владеем этим, имеем этот интернет, да, в котором всегда можем какие-то справки провести, уточнения. Конечно, тогда не было, и все строилось на зрительной памяти. Это, конечно, тоже удивительно, как они все запоминали, какая цепкая была память у критиков, писателей той поры.
И как приятно, что Достоевский зашел именно на выставку вот русских, да, художников,
да,
в будущем,
да,
в Вене. Но, казалось, сказать, он должен сказать, интересоваться другими работами, да, западных, а тут он все-таки зашел посмотреть на что-то родное.
И вообще, на самом деле, Достоевский, насколько я вот сейчас помню, он очень страдал от того, что он, так сказать, какое-то время вынужден был жить в Европе. И он писал о том, что вдохновение можно получить только в России, только на родной почве. И у него есть целый ряд высказываний на эту тему.
Тот же самый Шишкин и тот же Нестеров, они писали абсолютно то же самое.
Конечно, конечно. И вот что называется родные пенаты, родная земля, свои люди, русские люди, они вдохновляли художников, писателей. И вот это тяготение к русскому, для, так сказать, ну, такого коренного русского человека, понятно, что, так сказать, люди разных, бывают пристрастия, разные натуры, кто-то тяготеет к европейскому образу жизни, да, как Тургенев. Но Тургенев был русским в Европе, русским во Франции, да, он считался самым русским во Франции, а здесь у себя на родине его считали европейским писателем. Поэтому он своей русскости никак не утратил.
Как, конечно, уже записки, да, охотника. Конечно. Какие пейзажные у него зарисовки.
Конечно, да. Но, так сказать, это всегда бывает вот такое двойственное отношение и противоречивое отношение к писателям, художникам, которые там временно или, так сказать, какие-то долгие годы поселяются где-то в Европе, в какой-то чужой стране, ну, по разным причинам. Вот. И здесь Достоевский тяготился европейским этим образом жизни, и все-таки очень-очень стремился на родину, и поэтому то, что он зашел на русскую выставку, посетил русский отдел на международной выставке в Вене, это, конечно же, не случайно, может быть, он несколько раз туда заходил, да, что не исключено. Вот, поэтому тут как раз вот вопросов у меня не возникает. А вот что еще интересно, что он обращает внимание на картину, которая, не, можно сказать, не, что называется, если выражаться современным языком, не в тренде того времени была, да, начала 70-х годов. Это не современный бытовой жанр, не национальная природа. А это картина Брунникова, которая называется «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу». Это такой как бы историко-мифологический, да, жанр. И Достоевский восхищается идеальным образом в этой картине. Она действительно очень красивая, эта картина. И Бронников был художником академического, такого салонного направления, но в то же время экспонировался на передвижных выставках, и он писал разные работы. Но прославился он именно вот такими образами на темы античной жизни, греческой жизни. И эта картина удивительно такая звенящая по своей какой-то чистоте, которая, видимо, тоже срезонировала как-то вот с Достоевским, с его внутренним миром. И он написал очень глубокие высказывания об этой работе. Причем он ее не описывает, эту работу, а он размышляет о сути идеального в искусстве. Ведь в 60-е и 70-е годы интерес художников был скорее вот, да, к отражению окружающей жизни, к отражению невзгод и тягости этой жизни. Как бы вот открылась эта сфера жизни, и художники на эту тему много размышляли, и, так сказать, через утверждение вот, какой-то негативной стороны русской жизни они хотели ее изменить, они хотели переделать русскую жизнь, да, выявляя эти недостатки, хотелось от них каким-то образом избавиться. И Достоевскому не хватало идеального в жизни. И вот это сочетание реального и идеального, это очень трудно найти, вот, так сказать, нащупать эту меру. И как раз рядом с этой картиной он размышляет о сути идеального в искусстве. И он немножечко даже осуждает художников и пишет о том, что он заметил, что очень многие наши художники, крупнейшие художники, боятся идеального вроде нечистой силы. Боятся писать идеальные образы, красивые образы. Прощены вот к этой, ну, может быть, неизменной какой-то, да, части жизни. Ну, как, например, с Якоби мы говорили об этом, или там Клотто. Боязнь благородная, без сомнения, но предрассудочная и несправедливая. Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли, быть может, побольше образования. Вот почему из-за этого, собственно, страдает наш исторический род, который как-то затих. Действительно, картины исторического жанра в этот период было мало. Идеал ведь тоже действительность. Вот это очень важные, мне кажется, слова. Такая же законная, как и текущая действительность, то есть как окружающая наша жизнь. У нас как будто бы этого не знают. Вот, например, гимн пифагорейцев Бронникова. Иной художник-жанрист, даже из самых талантливых, удивится, как возможно современному художнику хвататься за такие темы. Ну, не модно, не популярно. А между тем, такие темы почти фантастические, так же действительны, так же необходимы искусству и человеку, как текущая действительность. У нас происходит смещение понятий. Дальше он рассуждает об исторической жизни, об исторической картине и о времени в исторической картине. Вот как бы законченное время, текущее время, длящееся время. В общем, любопытные очень такие тоже размышления. И он пишет о том, что сущность исторического события не может быть представлена у художника точь-в-точь, как вот оно как бы было, да, и здесь опять допускается определенный вымысел, определенное видение художника, определенный творческий взгляд. И этот творческий взгляд, он должен включать в себя поневоле определенный род идеальничья. Да, вот как бы стремление к этому идеалу, чтобы понятие многих современных художников означает лгать. А вот Достоевский эту тему оспаривает.
Ну, то есть он-то говорит о возвышенном
он чувстве. Он говорит о возвышенном, он говорит об идеальном, что это такая же равноправная часть окружающей жизни, как, собственно, все остальное.
Как и повседневность.
Поэтому, да, как повседневность. И поэтому этот идеал, он должен находиться рядом с нами, он должен материализовываться, да, вот в художественных образах, эстетических, литературных и так далее. На самом деле, очень глубокая мысль. Не знаю, насколько она была воспринята тогда.
Я думаю, что она очень современная, эта мысль.
Она современная сегодня.
И сейчас ведь тоже у нас мало каких-то идеальных образов, да.
Именно, именно, да. И здесь в этом смысле, конечно, его вот такие высказывания, может быть, достаточно короткие, посвященные всего шестим картинам, нам показались очень интересными, поэтому, что называется, мы это представляем нашим посетителям, нашим зрителям, да, и вытащили на поверхность.
А сколько времени продлится эта выставка?
Выставка будет до 8 марта.
Вы, Татьяна Витальевна, сказали, что Достоевский очень много посещал галерей на Западе, и об этом писала его супруга. Вы не могли бы рассказать, что особенно как-то поразило его, вдохновило, может быть, вот вызвало критику, или наоборот, были какие-то любимые работы, к которым он обращался?
По-моему, все знают, что Сикстинская Мадонна Рафаэля, это Дрезденская картина и галерея, одно из действительно любимых произведений Достоевского, и не только Достоевского, да, есть замечательный рассказ Глеба Успенского, который, по-моему, называется «Выпрямила», о том, как один из русских путешественников, паломников, приехал в Дрезденскую галерею, я неважно, чувствовала еще что-то, но увидев этот идеальный образ Мадонны, выполненный Рафаэлем, вот, так сказать, в его душе происходит переворот, и, так сказать, жизнь меняется, и все обновляется. Вот сам рассказ называется «Выпрямила». И мы знаем, что гравюра Сикстинской Мадонны Рафаэля висела в кабинете Федора Михайловича, да, и сейчас она тоже находится, вот есть квартира Достоевского в Петербурге, музей-квартира Достоевского, и там, собственно, эта гравюра есть, да, висит, находится. Вот. И, собственно, ей он посвящает достаточно много строк. А вот напротив, в Дрезденской галерее, висела другая работа Гальбейна «Мертвый Христос». Анна Григорьевна Достоевского как раз в своих записках, посвященных ее мужу, останавливается очень подробно на этой работе, описывает ее. И более того, описание этой работы дальше вошло в моем романе «Идиот». Можно с этой работой встретиться. Там она называется как работа Гальбейна «Труп Иисуса Христа». И она описана, да, правильно я говорю, именно в «Идиоте». Достоевский достаточно подробно описывает, может быть, даже как-то физиологично, да, вот эту картину.
Но она сама физиологична.
Да, она сама такая. И вот он тут много интересных каких-то заметок и мыслей. Я знаю, что христианская церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно, что тело его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно. На картине это лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными вспухшими окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки скосились и так далее. Вот в православной традиции все-таки образ Христа, он совсем другой. И православная традиция не допускала вот такие очень откровенные физиологические, натуралистические образы. Да, хотя, конечно, так сказать, много чего встречается.
Потому что православная вера, она пасхальная. Она, да, весь акцент, есть, он как раз на воскресение, есть, на Пасху.
Есть, да, именно так. Да, есть как бы здесь другие моменты. И поэтому, может быть, Достоевский настолько сражен вот этим образом, так сказать, который представил
Гальбейн
на своем полотне. Да. Когда смотришь на этот труп измученного человека, рождается особый любопытный вопрос. Если точно такой труп, а он непременно должен быть именно таким, видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним, стоявшие у креста, все верившие в него, обожавшие его, то каким образом они могли поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? И вот дальше, конечно, очень интересные его размышления идут дальше. Тут невольно приходит понятие, а что если так ужасна смерть и так сильны законы ее, законы природы, то как же их преодолеть, как же одолеть их, как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она подчинялась, который воскликнул Талифакуми, и девица встала, да, Лазарь, гряди вон, и вышел умерший. Природа мерещится и так далее. То есть это очень любопытно.
То есть он описал как бы мысли и чувства апостолов, да?
Он,
и жен, да, будущих мироносец, которые...
Он представил, да, себе...
Что они переживали.
Что они переживали, глядя на вот момент распятия, да, и момент снятия с креста. И как вера в то, что Христос воскреснет, как она в них не угасла, несмотря вот на такую реальность жизни.
Он и допускает, что она угасла.
У кого-то могла угаснуть, да, а у кого-то она все-таки, мне кажется, здесь он, так сказать, здесь есть вот этот момент такой вот веры неугасимой, который присутствует даже вот в его тексте и в ритмике этого текста. Но интересно, что, возвращаясь к русскому искусству, да, мы знаем, что есть такая картина «Тайные вечереги», которую Достоевский тоже видел, и он оставил заметки, по-моему, в дневнике писателя. И там он пишет очень тоже проникновенные слова. Я сейчас попробую воспроизвести их смысл. Он пишет о том, что он воспринимает эту работу как обыкновенную ссору обыкновенных людей. И дальше он задает очень важный вопрос. И в этом вопросе весь Достоевский, так же, как и вот здесь в его этих заметках, он пишет: если это обыкновенная ссора обыкновенных людей, то как могло родиться такое учение, как христианство, и как оно могло просуществовать чуть менее 2000-летий?
Это глядя на картину Ге.
Глядя на картину Ге, «Тайная, да, вечер», это известное, так сказать, его
высказывание. То есть, глядя на эту картину, невозможно поверить в это.
Для него невозможно поверить, да. И он всегда, Достоевский всегда оценивает в перспективе, да, вот он смотрит на тело Иисуса Христа на картине Гальбейна, он думает о воскресении. Он смотрит на «Тайную вечерю», он думает о воскресении, и о рождении христианского учения, о его существовании и, так сказать, о его воздействии на миллионы людей. Да? И это очень важная тоже такая традиция русская, христианская, потому что по представлениям русских людей, которые с молоком матери впитывают в себя какие-то основы вот православной христианской веры, да, для них всегда существует понятие верха-низа, начала-конца. И, так сказать, вот этот конец, он всегда связан с воскресением, с Пасхой, как вы сказали, да. То есть вот эта вот перспектива, которая присутствует в классических произведениях русских, настолько вот пропитала русскую культуру, и это вычитывается в каждом вот таком небольшом совершенно, даже вот кусочке Федора Михайловича Достоевского. Это, конечно, удивительно. И вот сейчас я хотела от европейского искусства все-таки перейти к основателям Третьяковской галереи, Павлу и Вере Третьяковой, потому что об этом очень мало кто знает, с каким благоговением они относились к фигуре Достоевского, как они любили Достоевского. У них дома существовала традиция семейных чтений. И они читали Достоевского, и, так сказать, каждый поврось, и вместе. И читали детям. И дети знали этого Достоевского очень многие вещи практически наизусть. И Вера Николаевна писала Федору Михайловичу, что благодаря братьям Карамазовых мы с моим мужем стали на одну ступеньку выше. Вы нам помогли, так сказать, как-то вот переделаться нравственно. Сейчас я, может быть, немножко своими словами говорю, но смысл, несомненно, был тот. Это удивительно проникновенные, очень тонкие, продуманные слова, которые она посвящает Федору Михайловичу и в письмах, и в своем дневнике, где вот она описывает встречу с Федором Михайловичем очень нежно, трогательно, искренне. И он ее воспринял именно вот такой, очень, так сказать, чистым человеком. И она даже там подарила ему букет ландышей. «Чистый, как чисты ваши идеи». Это вот как бы ее слова, невероятно, конечно, трогательные.
Какой красивый образ.
Да. Я говорю, что это очень интересная тема, которая как-то очень мало освещена вот, в литературе.
Ландыши, это же тоже весна, это тоже воскресенье. Это такой тоже пасхальный
образ. Начало июня было, да, это происходило на открытии Пушкинского памятника в Москве, да. Ну и вот старшая дочь Веры и Павла Третьяковых, она писала: «Родители наши читали и перечитывали Достоевского почти круглый год, особенно летом, свободное время. Читали врозь, читали вместе. А мамочка и мы обе с Сашей читали вслух, по очереди, и так прочли очень много. Насколько хорошо отец знал Достоевского, не помню, но они писали воспоминания уже много позже, в конце жизни». Мы знали с детства, как оба родителя поклонялись Достоевскому, как глубоко ценили, любили его философию. Помню, каким потрясенным и разбитым отец приехал домой из Петербурга после похорон Федора Михайловича. Действительно, была большая драма для всей семьи. И тогда в одном из писем Павел Третьяков назвал Достоевского нашей общественной совестью, апостолом правды, истинно русским человеком. Тоже какие-то очень точные, такие вот верные слова были произнесены им просто вот в одном из писем, по-моему, художнику Крамскому. Вера Николаевна называла Достоевского центром правды и истины. Вот удивительно, да, на самом деле, это такая любопытная вещь. Ну и, собственно, очень важно вот на этой выставке сам портрет Достоевского. И здесь мне бы хотелось сказать, что Третьяков заказывает портрет Достоевского в 1872 году, когда Достоевский не был вот такой общепризнанной, да, фигурой. Сегодня это фигура всемирного значения. Мы знаем, что там творчество Достоевского оказало влияние не только на русскую культуру, да, но и на европейскую, на мировую. Вот. А тогда, так сказать, был один из современников, к которому многие по-разному относились, и многие его критиковали за консерватизм, славянофильские взгляды. И Третьяков заказывает портрет Достоевского. Он пишет ему письмо, они еще не знакомы к этому времени, и говорит, что вот он собирает галерею выдающих свидетелей русской нации, хотел бы, чтобы его портрет был. И он найдет художника, который не будет мучить Достоевского. Напишет портрет горячо и скоро, и быстро. И Достоевский соглашается. И тогда в Петербург едет Василий Перов. Едет он на неделю в командировку, как мы сейчас скажем. Каждый день он приходил к Федору Михайловичу, они беседовали. По воспоминаниям Анны Григорьевны, они много беседовали, и, как я понимаю, Перов, что называется, вот опять же выражаясь сегодняшним языком, тестировал Достоевского, да, задавал ему разные провокационные вопросы. Ему были интересны разные реакции, чтобы, так сказать, найти вот тот образ, который запечатлеть на портрете. И, как пишет Анна Григорьевна, на портрете изобразил минуту творчества Достоевского, да, полное погружение в творчество, и он как бы отсекает его от повседневности. Конечно, Достоевский фигура такого масштаба, который, ну, никак не увязывается у нас вот с какой-то бытовой жизнью, да,
это мыслитель,
да. Философ, который в каких-то очень высоких сферах, хотя, так сказать, через понятное и близкое нам, но рассказывает вот действительно евангельские истины, да, это вот проповедь очень
напряженные простые, мысли, сказать, с напряженными чувствами.
Да, доносит это, до нас какие-то очень важные вещи. Сама композиция этого портрета, она таким образом вот как бы закольцовывает, как закольцована мысль Достоевского, да, вот светом выделено лицо, руки, и между ними вот такой вот овал, да, и вот как бы мысль бежит, пульсирует. Это все вы там увидите, если вы будете присматриваться к этому портрету, увидите такую жизнь мазков, ритмику этих мазков. И в этом смысле, конечно, портрет уникальный. И если вы посмотрите, Достоевский изображен на нейтральном фоне, и там не видно ни стен, ни пола, ни потолка. То есть, опять же, это вот некое такое, как бы, я бы сегодня сказала, такое мистическое пространство, да, в таком какой-то серебристо-коричневой гамме. И акцентом выделены лицо, глаза, которые погружены в себя вовнутрь, руки, пронизанные такой вот мелкой сеткой сосудов. И в этом смысле, конечно, портрет уникальный. И именно так мы представляем сегодня Достоевского. И именно таким, каким его увидел Перов, каким его заказал Третьяков, да, вот это как бы очень, так сказать, важное такое понимание, что вот в то время был заказчик, была модель, был художник, исполнитель этого заказа, да, и все они были, я думаю, вот такая общность духовная, да, мировоззренческая, она их, несомненно, объединяла. И вот эта вот общность, она и дала такой замечательный вот с эстетической и художественной точки зрения результат, как портрет Достоевского, который мы ценим, любим, и который, так сказать, является непременным шедевром портретной живописи второй половины XIX века.
Да, да, здесь соединены три вершины, да, русской культуры. Да?
Да, да. И насколько вот Третьяков с таким он пиететом относился к Достоевскому, что после смерти Достоевского он написал письмо, что он не может себе простить, что он не познакомился с Достоевским лично. А почему он с ним не познакомился лично? Потому что он боялся, как бы он не умолился при близком знакомстве. Представляете, как он к нему, так сказать, бережно относился.
Для него вот именно, это был тот самый идеал,
да, вот он
именно призывал
стремиться благоговел, к Достоевскому. Благоговел, да. Потому, и вот это, конечно, очень тоже такие проникновенные слова. И вот когда погружаешься во всю эту историю, и мы, собственно, хотели, чтобы посетители, которые придут к нам и увидят эту нашу выставочку, погрузились и прониклись культурой второй половины XIX века, очень тонкой, искренней, в общем, пронизанной такими духовными нитями, которые вот можно почувствовать через портрет Веры Николаевны, вот ее проникновенные слова, через ее дневник, через портрет чудесный Павла Михайловича, который был исполнен Крамским. И Крамской тоже боготворил Федора Михайловича Достоевского. И все они знали буквально наизусть эти произведения, цитировали их. И, собственно, об этом такая совсем небольшая наша выставка. Вот. Но в галерее любят и Третьякова, и Достоевского, и всех наших, так сказать, коренных художников-передвижников, да, которые украшают постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Собственно, проект наш, выставочный проект.
Ну что ж, благодарю. Это огромный для нас, для всех подарок. Ваша, вы сказали, небольшая, но она очень глубокая и насыщенная, на самом деле, выставка. Дорогие радиослушатели, я вас всех приглашаю на эту выставку и напоминаю, что она проходит в Государственной Третьяковской галерее. Окончание ее 8 марта. Так что торопитесь, сходите, наполните себя новыми уже смыслами, потому что с каждым годом Достоевский открывается для нас новыми гранями. Благодарю. Сегодня об этой выставке и о Федоре Михайловиче Достоевском, о его взгляде на художественную культуру вам рассказала доктор искусствоведения, заведующий отделом живописи второй половины XIX, начала XX века Государственной Третьяковской галереи Татьяна Витальевна Юденкова. Надеюсь, что это наша с ней не последняя встреча. Всего самого доброго. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.